Вигилия девятая.
Господин студент.
Все странное и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей и каждое утро с нетерпением ждал 12-го часа, открывавшего ему его рай.
Ансельм, милый Ансельм.
Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой Серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Линдгорста,
он иногда невольно думал о Веронике. И ему не раз даже казалось, будто она приближается к нему и краснея признается, как сердечно она его любит,
Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидал Серпентину в образе прелестной девы, и когда ему открылась чудесная тайна о браке Саламандры с зеленой змеей,
как раз в следующую затем ночь Вероника живее, чем когда-либо явилась его глаза,
Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то он был уверен, что Вероника действительно была у него, и жаловалась,
что он приносит ее сердечную любовь в жертву фантастическим явлениям, порожденным его внутренним расстройством.
Вероника была приятнее, чем когда-либо. Он никак не мог изгнать ее из мысли. Это состояние было мучительно, и он думал избавиться от него утренней прогулкой.
Только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман догнал его.
Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм, дружище! Где это вы пропадаете? Скажите ради бога! Вас совсем не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз петь с вами? Ну идемте же, ведь вы к нам шли!
Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огненный поток, прошло по его нервам.
Вероника была сама веселая, сама приятность.
И когда Паульман ушел в свой кабинет,
она сумела разными лукавыми проделками так расшевелить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и бегать с девушкой по комнате.
И ему бросилось в глаза маленькое круглое металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным наслаждением.
Вероника тихонько прокралась к нему сзади, положила свою руку ему на спину и, прижимаясь к нему через его плечо, стала также смотреть в это зеркало.
Теперь ему стало ясно, что он постоянно думал только о Веронике. Что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки
Вероника.
И что фантастическая сказка о браке Саламандры с зеленой змеей была им только переписана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему экзальтированному вследствие любви к Веронике душевному состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдгорста, в комнатах которого сверх того странно пахнет.
Он искренне смеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за Саламандра. «Вероника!» — воскликнул он громко.
И, обернувшись, прямо встретил голубые глаза Вероники, сиявшие любовью и желанием. Глухой «ах!» вырвалось из ее уст,
и губы их тотчас же слились в горячем поцелуе.
Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу. Вы отведаете нашего супа.
Добрейший господин конректор, разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу Линдгорсту списывать?
Смотрите-ка, сказал конректор, протягивая ему свои часы.
Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Лингарсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяло ему целый день смотреть на Веронику.
Регистратор Гейербранд явился после обеда. И когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собой нечто такое, что, будучи смешано прекрасными ручками Вероники и введено в надлежащую форму, так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики, будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер. И регистратор Гейербранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана дымился превосходный пунш.
Как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали, перед ним. Он видел архивариуса Лингарста, его камчатом шлафроке, сверкавшим, как фосфор. Он видел лазурную комнату, золотые пальмы. Он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в серпентину. Внутри его что-то волновалось, что-то бродило.
Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки.
Серпентина.
Чудной, непонятный старик этот архивариус Лингарст.
Это происходит от того, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Лингарст есть, собственно, саламандр, опустошившийся от князя духа фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея.
Что? Как?
Да. Он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь, в Дрездене, со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены!
Господин Ансельм! Господин Ансельм! У вас в голове звенит? Что за чепуху такую, прости господи, вы тут болтаете?
Он прав! Этот архивариус в самом деле проклятый саламандр! Щелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки! Да-да, ты прав, братец Ансельм! И кто этому не верит, тот мне враг!
И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели!
Регистратор, вы взбесились! Господин студиозу, что вы такое опять затеяли?
А, ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, забивающий тупей.
Что? Я птица филин, забиваю тупей? Да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума.
Но старуха еще сядет ему на шею.
Да, старуха сильна, несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша скверная свекла, но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям и ядовитым каналиям, которыми она окружена.
Это гнусная клевета! Старая Лиза мудрая женщина, а черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее кузен.
Может ли саламандр жрать не спаливший себе бороды и не погибнувший жалким образом?
Нет, нет, никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа. И я увидал глаза серпентины.
А кот их выцарапает!
Саламандр, саламандр, саламандр! всех одолеть!
Всех! Эх, эх! Сумасшедший ли был у меня? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас болтнул? Я обезумел, я обезумел! С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и скомкавши против ее потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с раздержанных буклей.
Студент Ансельм, регистратор Гейербрандт схватили пунцевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их в потолку, так что сопли со звоном падали кругом.
Доброго вечера, доброго вечера! И маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев. Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма. Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня. Но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа. И с этими словами он повернулся и вышел.
И тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай.
Студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел свой дом, свою каморку.
Ну, как вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?
Вам, конечно, попугай.
Да я ведь и сам был в компании. Разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал. Потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Гейербрандт схватил ее, чтобы бросить к потолку. И я должен был поскорее ретироваться в трубку.
Как это архивариус может плести такой вздор? Сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус по обыкновению положил перед ним.
Но он увидел на пергаментном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. Тем не менее, он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти. В нетерпении он потряс пером, и большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка.
Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил.
Пламенные массы шумом затрубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских гадов, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами.
Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил.
Саламандр появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени. Их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма. И эти огненные потоки, сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные массы.
Члены Ансельма все теснее сжимаясь коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться. Он окружен был каким-то сияющим блеском,
о которую он стукался при малейшем усилии поднять руку или сделать движение. Он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Лингерста.
Теодор Амадей Гого. Золотой горшок.